надлежит вам искусным образом присматривать и за архиереями, и их подчиненными, дабы различными закоснелого в них властолюбия ухищрениями не выступали они из надлежащих сана своего пределов, простирая иногда власть свою духовную над мирскою, иногда же рассеивая в народе простом и суеверном разные их намерениям полезные, общему же покою предосудительные плевелы. К тому ж небезызвестно, что обучающиеся богословию, определяющие себя здесь к чинам духовным, как в заграничных польских, так и в самых малороссийских училищах по развратным правилам римского духовенства, заражаются многими ненасытного властолюбия началами, которого вредными следствиями наполнены прошедших времен истории европейские. Всего ради должны вы стараться узнать совершенно власть тамошнего духовенства по всем ее околичностям, так уж имение и доходы. И как посему весьма нужно, чтобы в архиереи, архимандриты, посвящаемые были такие люди, от которых бы по-настоящему смирению и крепости духовной резонабельных сентиментов ожидать было можно, то не худо, чтобы вы заранее таковых знали, и в свое время на убылые архиерейские архимандричьи места прямо от себя нам самим кандидатами представляли, описывая притом искусство и образ мыслей и жития их. Необходимая надобность состоит в том, чтобы известно было правительству и вам точное число народа малороссийского. И не оставите вы представить нам мнение ваше, на каком основании, каким образом новую во всей Малороссии ревизию учредить. И как не можно располагаемым побором непрочного в установлении своем основании иметь, ниже в известной всегда сумме обращаться, покуда продолжаться будут земледельцев с места на место переходы, то надлежит вам прилагать крайнее старание ваше тамошний народ всеми удобовозможными способами привести к тому, чтобы онные переходы вовсе пресечены были. Впрочем, думаем мы, что при беспристрастном о сих переходах рассуждения как помещики, так и земледельцы сами ясно понять должны существительную онных на обе стороны бесполезность. Непостоянство и непрочность переменных в земледелии и в сельской экономии распорядков, конечно, помещикам в пользу служить не могут. Земледельцы же, питаясь в всем случае одною только вольности мечтою, не понимают, что полагаемые в земледелии труды их не токмо для них и их потомков на непременных селениях несравненно полезнее, но и укоренясь на онных, вольности своей через то не лишатся, по примеру крестьян многих европейских государств, где они, хотя не крепостные и не кабальные, живут, однако ж, и остаются для собственной своей выгоды всегда на одних местах. Румянцеву предписывалось обратить особенное внимание на первоначальную промышленность вследствие необыкновенного плодородия страны, на усиление табачного производства и на размножение тутовых деревьев, также на улучшение овцеводства. Стараться о сбережении лесов, об исправном содержании путей сообщения. Накрепко смотреть и проведывать тайно и явно, нет ли кому утеснения в суде. В заключении говорится, осталось еще упомянуть об одном пункте, который особливо при учреждении нынешнего в Малороссии нового правления заслуживает некоторого политического примечания. Состоит онный в упомянутой сокровенной ненависти тамошнего народа против здешнего, который опять своей стороны приобык оказывать не неприметное к малороссиянам презрение. И как-то ненависть особливо примечается в старшинах тамошних, кои, опасаясь видеть когда-нибудь пределы беззаконному и корыстолюбивому их своевольству, более вперяют онную в простой народ, стращая его сперва нечувствительную, а со временем и совершенную утратую прав их и вольности, то нет сомнения, чтобы они при настоящей правлении их перемене тем паче не усугубили тайно коварство свое, что пресечение прежних беспорядков и установление лучших учреждений не будет согласовываться с их прихотями и собственную корыстью. В всем рассуждении не оставите вы наблюдать прилежно, но без явного виду и огласки поведения тамошних старшин, особливо же тех, кои хотя мало подозрительными себя окажут, дабы иногда умышляемое зло заблаговременно сведано и предупреждено быть могло. И хотя время само собой откроет глаза народу и докажет, сколь много он облегчен и благоденствовать будет, когда устроением лучших во всем порядков увидит себя избавленным от мучивших его вдруг многих маленьких тиранов, однако ж и в нынешнее время разные способы поспешествовать вам могут праводушием, бескорыстливостью, снисхождением и ласкою истребить неосновательные его опасения и приобрести к себе любовь его и доверенность. Как видно, это наставление привез к Румянцеву Теплов, потому что от 15 ноября сохранилась следующая записка Екатерины к Румянцеву. «Граф Петр Александрович, при сём посылаю к вам Теплова, дабы вы имели с ним большую конверзацию о Малороссии». Наставление было написано явно под влиянием записки Теплова. Очень вероятно, что и наставление было написано тем же Тепловым. Это участие Теплова в уничтожении гетманства заставляло некоторых смотреть на него как на изменника в отношении к Разумовскому. Толковали даже, что и донесение о движении в пользу наследственного гетманства подано Тепловым. Ходил рассказ, что когда Разумовский по приезде из Малороссии явился во дворец, где его встретил Теплов с распростертыми объятиями, то граф Григорий Григорьевич Орлов сказал: «И лобза его же предаде». Гетманство в Малороссии было уничтожено, и на этот раз окончательно. Еще прежде, весной описываемого года, или советинское военное поселение на южной Украине, или Новая Сербия, преобразована была в губернию. Братья Панины, Никита и Петр, рассматривавшие доклад известного генерал-поручика Мельгунова об этом преобразовании, представили императрице, что новую губернию надобно назвать Екатерининскую, но императрица написала в резолюции «называть Новороссийская губерния». Екатерина утвердила представление Паниных о присоединении к Новороссийской губернии угла земли от верховья реки Ингула косою линию до местечка Орел, лежащего у польской границы по реке Синюхи. Этот степной угол считался в запорожском владении. Императрица назначила главным командиром новой губернии Мельгунова, который должен был приезжать каждую зиму в Петербург для поднесения докладов об успехе дела. Успех этот должен был состоять в скорейшем населении пустынного края. Для этого желающим селиться даны были льготы. Каждому давался участок из 26 десятин, если на земле лес есть, и из 30 десятин безлесной земли. Земли – вечное потомственное владение. Позволена была вольная продажа соли и вина и беспошлинный вывоз и ввоз товаров. Кто записывался в полки, тому давалось по 30 рублей безвозвратно. Записавшимся на поселение – по 12 рублей без различия, будет ли то иностранный подданный или русский, вышедший из-за границы. «Всякий может взять земли, сколько пожелает, с условием населить ее, но вечное владение никому не дается более 48 участков. Никто также больше 48 участков купить не может. Поселенцы освобождаются от податей на известное число лет, от 6-8 до 16, по рассмотрению главного командира, который берет в расчет удобность земли и заселение ее. Поселенцы должны были строить домы каменные или мазанки для сохранения леса, на заборы и огороди дерево не употреблять, огораживать земляным валом. Винокурен никто не мог иметь, кроме того, кто посеет и вырастет строевой лес. Хлебное вино дозволено было вывозить из Польши. Кто посеял лес, тот получает право вечного владения засеянным урочищем. Доклад оканчивался статьей о школах. В школу брать всех малолетних, учить читать, писать, арифметике, закону. А кто способен или сам пожелает, тех иностранным языкам и другим наукам. Неимущих и сирот содержать на казенном коште. Достаточным же за содержание в казну платить, а за науку ни с кого ничего не требовать. Для женского пола такой же воспитательный дом учредить. Из сего последует немалое поправление суровых и жестокосердых обычаев способом благонравных женщин, особливо и то вкоренить весьма нужно, чтоб женщины с младенчества обучались и привыкали бы к домостройству и всякой приличной работе. Для сирот и увечных – больницу, а для приносных детей – домы учредить на казенном коште, дабы во всем селении нищего и странствующего, также и безвинного младенца без презрения не находилось. Кроме упомянутого угла, отрезанного от так называемых запорожских владений к Новороссийской губернии, к ней же присоединена была провинция Екатерининская, составленная из земель, лежащих за пограничную линию в степи, на которых оказались русские поселения, от устья реки Усть-Самары по устье реки Луганчика, включая сюда же Новосербию и Водолаги. В конце года императрица утвердила доклад сенаторов князя Шаховского, Панина и Алсуфьева об учреждении за всех слободских полков особой губернии под именем Слободско-Украинской. Из доклада узнаем, что до тех пор служба казачья состояла на содержании свойственничьем и подпомощников, и на сие общества расписывались для содержания и снабжения каждого казака ежегодные складки, которые непременными и равными никогда быть не могли. А как нередко случалось, что или во время, или после расписания такой складки из расписанного числа душ многие переходами на владельческие земли и иными случаями выбывали, и оставалась иногда только половина, то уже одни оставшиеся, будучи принуждены содержать казаков и снабдевать их всеми потребностями, несли великую тягость. Из этого любопытного известия мы видим, как на русских Украинах сохранялись еще первоначальные формы быта, формы первоначальных союзов, родового и закладничества. Подле свойственников видим и захребетников, которые здесь называются подпомощниками и подсоседками. Свойственников, подпомощников и подсоседков в новой губернии было 154 808 душ, и каждая душа платила по 95 копеек. Живущих за разными владельцами и старшинами подданных черкас, малороссиян, было 328 814 душ, плативших по 60 копеек. Свободный переход поселян с места на место существовал и здесь в описываемое время. Губернатора, воевод и прокурора в новую губернию велено определить на первый случай из великороссиян, а в товарищи губернаторские и воеводские – из тамошних заслуженных старшин. Восточная Украина требовала также постоянного внимания. Бибиков доносил из Казанской губернии. С того времени, как состоялся указ о штатах, присутствующие здесь в губернской канцелярии и по разным конторам судьи от мздоимства и взяток, как слышно, воздерживаются. А если лихоимство и есть, то, конечно, с большую предпрежним скромностью. Секретари и подьячие не так нагло взяток по делам требуют. Но они не приминули, однако, разгласить – будто бы опять, пока на жалование сумма соберется, велено кормиться отдел. Мне от некоторых секретарей воевод здешней губернии слышать случалось, что ныне определенное жалование четвертой доли прежних их пожив не заменяет. По разглашенному же от секретарей подьячих слуху, привыкшие давать взятки простой народ, без затруднения давать подарки будет. Здешний губернатор, князь Тенишев, находясь здесь около 8 лет и быв прежде вице-губернатором, как видно, доволен тем, что до сих пор собрал, и от мздоимства воздерживается, но не достает ему нужных для его должности знаний, потому в делах следует советам секретарским, и через то секретарское и подьяческое пронырство к отягощению челобитчиков находит средства помещаться. Коллежский советник Кудрявцев и прокурор Воронцов, кроме подписания своего имени, едва ли какое-нибудь дело исправляет состояние, с тою только разницей, что Кудрявцев, как сказывают, к мздоимству склонен, а прокурор тому чужд. В губернской же канцелярии присутствует губернаторский товарищ и Казанской гимназии директор надворный советник Кожин, который не только от мздоимства вовсе свободен, но и все свое старание и попечение прилагает о том, чтобы дела по предписанным законам и без замедления отправлялись. Но так как ему никто не помогает, то признается и сам, что вкоренившийся в делах непорядок, пронырство секретарей и подьячих отвратить почти способов не находит. Еще в начале 1763 года императрица, будучи в Сенате, слушала челобитную новокрещен Казанского, Чебоксарского и Козмодемьянского уездов, чтобы их всех уволить от рекрутской повинности, а только бы брать детей их в школы, называться новокрещенными не запрещать и положенные на них вновь подушные деньги сложить, для защиты их от присутственных мест определить по-прежнему надворного советника Сокольникова или другого кого. Императрица велела Сенату иметь конференцию с Синодом. Дело шло медленно, и только через год утвержден был доклад, поданный конференцию. Доклад состоял в следующих 5 статьях. Первая. Иноверцам не платить подати за новокрещенных и не отправлять за них рекрутской повинности, чтобы этим не принуждать их к побегам, тем более что иноверцев осталось уже немного. Большая часть крестились. Второе. По истечении 3-летней льготы новокрещенным все платить и исполнять наравне с государственными крестьянами, а вместо рекрут брать с них деньгами. Третье. Новокрещенской конторе и разным защитникам не быть, а ведать новокрещен в губернских и воеводских канцеляриях. Четвертое. Хотя Сенат и Синод представили, чтоб в Казанской губернии учрежденным для новокрещен школам не быть, ибо Синоду известно, что обучающиеся в них новокрещенские дети по большей части к обучению не способны. Но императрица собственноручно написала: «Школ не отрешать, а им дать на волю детей в школах или при приходских церквах обучать и никому принуждения не чинить». Пятое. Для обращения иноверцев быть проповедником в Казанской епархии троим – Тобольской, Иркутской и Тамбовской по 2, Нижегородской, Рязанской, Вятской и Астраханской по 1. По ту сторону Уральских гор вскрывала печальные явления комиссия, назначенная для новой раскладки ясака. Якутский казачий пятидесятник Баженов сказывал, что он отправляется в ясачные тунгусские 6 улусов для сбора лошадей. Но это поручение он купил, заплативши за него воеводе Лебедеву 150 рублей, которые принужден был занять. Лебедев показал, что Баженов принес ему 150 рублей добровольно, и он взял, вследствие крайней бедности, за неполучением жалования. И с других отправлявшихся за ясаком брал без вымогательства. И принужден был это делать по тамошней дороговизне, за неимением таких дел, от которых можно себя содержать. Он проехал до Якутска 9000 верст на своем иждивении, занявший до 1500 рублей.